Тетура. Было его жития в городе 47 дней. Пролетел над турбинами, закованный в лед и снегом, запорошенный январь 1919 года. Подлетел февраль и завертелся в метели. 2 февраля по турбинской квартире прошла черная фигура с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший турбин. Он резко изменился. На лице у углов рта, по-видимому, навсегда присохли 2 складки. Цвет кожи восковой. Глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными. В гостиной турбин, как 47 дней тому назад, прижался к стеклу и слушал. И как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, турбин всею тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом и валилось, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга. Мысли текли под шелковой шапочкой. Суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти приходили как будто извне и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел. Петура. Сегодня ночью не позже свершится. Не будет больше Петуры. А был ли он? Или это мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход. А Шервинский? А черт его знает. Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется, все непременно. А что хорошего? Разве что голос. Голос превосходный, но ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли? Впрочем, не важно. А что важно? Да тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на попахах. Вероятно, жуть будет в городе. О да! Итак, сегодня ночью. Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду. Пойду днем и отнесу. Брынь, тримай. Я убийца. Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил. С кем она живет? Где ее муж? Брынь. Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь землю. А Максим? Александр Первый. Текли мысли. Но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты. Все ушли в город, торопясь кончить всякие дела засветло. «Если это пациент, прими, Анюта!»
«Хорошо, Алексей Васильевич».
Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную. «Пожалуйте», — сказал турбин. С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет. «Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?»
«У меня сифилис», —
хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина прямо и мрачно. «Лечились уже?»
«Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало».
«Кто направил вас ко мне?»
«Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр».
«Как?»
«Отец Александр».
«Вы что же, знакомы с ним?»
«Я у него исповедался». «И беседа святого старика принесла мне душевное облегчение», — объяснил посетитель, глядя в небо. «Мне не следовало лечиться, я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытания, неспосланные мне Богом за мой страшный грех. Но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно, и я подчинился ему».
Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой. «Вот что», — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — «вы человек, по-видимому, религиозный».
«Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь Ему, единственному прибежищу и утешителю».
«Это, конечно, очень хорошо», — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз. «И я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую. На время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон».
«По ночам я молюсь».
«Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой». Больной покорно опустил глаза.
Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру. «Кокаин нюхали?»
«В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет».
«Черт его знает, а вдруг жулик? Притворяется. Надо будет посмотреть, чтобы в передние шубы не пропали».
Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный. «Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь, с завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание».
«Хорошо, доктор».
«Кокаин нельзя, пить нельзя, женщин тоже».
«Я удалился от женщины ядов. Удалился и от злых людей», — говорил больной, застегивая рубашку. «Злой гений моей жизни, предтеча Антихриста, уехал в город дьявола».
«Батюшка, так нельзя», — застонал Турбин. «Ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого Антихриста вы говорите?»
«Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство Антихриста, в Москву, чтобы подать сигналы полчища ангелов вести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гоморра».
«Это вы большевиков ангелами?»
«Согласен.
Но все-таки так нельзя. Вы бром будете пить, по столовой ложке 3 раза в день».
«Он молод, но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порог, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним».
«Троцкого?»
«Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски — Авадон, а по-гречески — Аполеон, что значит губитель».
«Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы... Смотрите, у вас мания развивается».
«Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?»
«Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток».
«Очень хорошо».
Френч расстегнулся.
«У вас, может быть, денег мало?» — пробурчал Турбин, глядя на потертые колени.
«Нет, он не жулик».
«Нет,
но свихнется».
«Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество».
«И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно».
«Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там».
Больной вдохновенно указал в беленький потолок.
«А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали. И наступят они очень скоро».
«Ну, покорнейше благодарю, я уже испытал достаточно».
«Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя», —
бормотал больной, напяливая козий мех в передний.
«Ибо сказано, третий ангел вылил чашу в источнике, вот и сделалась кровь».
«Где-то я уже слыхал это. Ах, ну, конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу, прелесть. Убедительно советую, поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться, завтра в 6 часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста».